Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Как дела, Россия? Ватсап-страна!
Как дела? По ночному времени, это если по Москве или по хабаровскому времени, сегодня утром по пути на службу Следственный комитет Российской Федерации задержал губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и возбудил уголовное дело. Фургала подозревают в организации заказных убийств и покушений на убийство 15-16-летней давности. 2004-2005 годы фигурируют. В общем, подробнее сейчас об этом расскажет корреспондент «Комсомольской правды» в Хабаровске Юлия Терентьева на прямой связи со студией. Юля, привет.
Доброе утро.
Ну, не знаю, насколько оно доброе там для, ну, если для самого Сергея Фургала, явно не доброе утро.
Я надеюсь, что для других оно лучше, чем у Сергея Ивановича.
Скажи мне, пожалуйста, я сейчас, конечно, мы подробности и задержания и узнаем, но все-таки меня сейчас в большей степени интересует реакция жителей Хабаровского края. Вот на это все. Наверняка ведь это и обсуждают, и у вас на сайте пишут, и вам звонят. Скажите, что говорят, Юль?
Конечно, все ошарашены. С утра я тоже не сразу поверила в эту новость, пока не прочитала ее на официальном сайте Следственного комитета Российской Федерации. Все ошарашены. Сейчас в соцсетях у нас активно набирает количество публикаций хэштег «Свободу Фургалу». Идет подписание петиции. Угу. На сайте с тем, чтобы освободить Сергея Ивановича, потому что многие люди восприняли это не как уголовное дело. По моей информации, вот на 10 минут назад под петицией стояло 21 тысяча с чем-то подписей.
Угу. Я напомню, что губернатором Хабаровского края он стал 2 года назад.
Да, осенью 2018 года. Победив во втором туре голосования с трехкратным перевесом над действующим тогда губернатором.
Да, и сейчас, что говорят, опять же, Следственный комитет сообщил об аресте. Более того, там статьи приведены с огромным количеством пунктов и подпунктов. И, насколько я понимаю, там еще было сделано заявление, что будет расследоваться и другая преступная деятельность. То есть это еще не конец, насколько я понимаю.
Ну, мы понимаем, что это, скорее всего, необходимая формулировка, потому что могут быть какие-то еще эпизоды, если эти заявленные найдут подтверждение.
Угу.
Думаю, что это вопрос просто формулировки, скорее всего. Ну, те статьи, которые сейчас инкриминируются Сергею Фургалу, они и так достаточно тяжелые. Организация заказных убийств. Да не одного, а двух, и плюс еще покушение.
Угу.
Тут, конечно, есть момент о сроке давности. Мы тут говорили с одним из хабаровских адвокатов, он сказал, что согласно разъяснениям Конституционного суда, срок давности по таким тяжелым статьям может применяться, отдаваться на усмотрение суда.
Ну, то есть, может быть списан, то есть нет состава преступления по истечению срока давности, а может быть продлено следствие по этому делу. Говорят, что с Сергеем Фургалом еще 4 задержаны.
Да, эти люди были задержаны ранее, они были доставлены в Москву, то есть все идет в вашем басманном суде. Где-то час-полтора назад Сергей Фургал также был привезен спецрейсом в Москву.
Угу.
Скорее всего, в данный момент он находится на допросе.
Понятно, но тогда будем ждать какой-то информации. От вас информацию получили, как и что будет происходить в Хабаровске, в Хабаровском крае, Юль, мы от вас будем узнавать. Ну и, конечно, сейчас интернет разрывает просто на несколько частей. Власть убирает неугодных, одно из мнений. Но, опять же, давайте, я все время говорю, чего мы бежим впереди паровоза. Ну вот, власть убирает неугодных. Подождите, давайте дождемся обвинений. Давайте послушаем, что скажут. И уже вот петиции подписывают «Свободу Сергею Фургалу». Подождите. Так все аплодировали. Помните сериал «Домашний арест», который так обсуждался, про коррумпированного мэра и не менее коррумпированного губернатора? Все так аплодировали, говорили, смотрите, как всю правду показали, всю подноготную. Сейчас, когда это происходит в реальной жизни, нет, ну что вы, не виновен. Никто не говорит, виновен или не виновен. Задержан, А дальше будем смотреть. Вполне возможно, сейчас с каленым, острым, проперченным словом выскажет свое мнение Сергей Мардан, журналист, ведущий радио «Комсомольская правда». Сереж, привет.
Доброе утро.
Доброе утро. Что скажешь?
Ну, нет, у меня перченого слова никакого нет, потому что, ну, первая новость, которую я увидел, проснувшись сегодня в 7 часов, да, это полный телеграм новостей о том, что арестован губернатор Фургал. Вот. Подписывать петиции, ну, я их сроду никогда не подписывал, подписывать сейчас тоже не буду. Пока, в общем, у меня возникает пара риторических вопросов, обращенных к власти. А, пункт первый. Каким образом Фургал столько лет был депутатом Государственной Думы и прошел все проверки и был допущен в качестве кандидата и был избран губернатором огромного стратегически важного региона страны? Это вопрос первый. То есть первый ответ, который возникает у всякого взрослого русского человека, это то, что на него, не знаю, там, у силовиков изначально была толстенная папка, которой по какой-то причине не давали ход, и дали ход только сейчас. Если же правоохранительные органы до такой степени плохо работают, что они позволяют человеку занимать довольно высокие государственные посты на протяжении полутора десятков лет и только потом разоблачают его с поличным, ну, извините, как-то тогда вопросы к их эффективности.
Слушай, ну давай я буду парировать. Да? Не было доказательной базы, сейчас она появилась. То есть было подозрение в причастности, но не было каких-то прямых доказательств. И сбор улик осуществлялся на протяжении нескольких лет.
Да-да-да. Это примерно как задержание красноярского губернатора Анатолия Быкова, которому предъявили обвинение тоже 15-летней давности. Человек со славной биографией, которая тянется из начала 90-х, да, и доказательства обнаружились только сейчас, когда он опять в очередной раз стал заявлять о себе как крупный региональный политик. Вот, поэтому нет, объяснение, мне кажется, там не очень убедительно. То есть, нет, я был бы рад сам себе это объяснять таким же образом, потому что альтернативный вывод наводит на очень грустное объяснение. И второе там соображение, которое на этот счет есть, и его будут обсуждать все абсолютно, это надо иметь в виду. Фургал – это один из трех губернаторов, не назначенных фактически. Первый был иркутский Левченко, так, которого сняли. Второй Фургал, которого арестовали, ну, задержали пока что. И третий остался хакасский губернатор от КПРФ. Фамилию его не помню, кажется, Коновалов. Вот, про него то же самое говорят, там уже вон пишут всякие политологи и диванные аналитики, что, в общем, можно приготовиться. Вот, очень-очень странная диспозиция, которая меньше всего напоминает такую полноценную внутриполитическую жизнь.
Сереж, я специально здесь небольшой список составил бывшие губернаторы и действующие когда-то губернаторы, которым были предъявлены обвинения и заведены уголовные дела. Тульская область, Вячеслав Дудка, Василий Юрченко, Новосибирская область, Александр Хорошавин, наверное, самая громкая и известная фамилия, Сахалинская область.
Да,
Николай Денин, Брянская область, ну, можно Никиту Белых из Кировской области вспомнить, Вячеслав Гейзер, Республика Коми, Михаил Юревич, Челябинская область, Леонид Маркелов, Мариэл, Александр Соловьев, Удмуртия, ну и так далее. И там еще в списке, по-моему, 5 фамилий. Это за последние 9 лет.
Я все эти фамилии прекрасно помню, я как бы сам готовлюсь их перечислять. Вот. Но опять-таки у меня чувство облегчения, вот этот список никакого не вызывает. Если 10 лет чекистам приходится сажать одного губернатора за другим, вопрос, а вы как их отбирали? То есть никто у нас не попадает во власть просто так. Это ровно как история с Сафроновым. То есть его проверяли там ФСОшники, когда он входил в кремлевский пул. Его проверяло ФСБ, когда его брали на работу в Роскосмос. Кто-нибудь свою работу вообще делает? Людей проверяют на прошлое.
Ответ на этот вопрос, Сережа, в 8-й серии сериала «Бригада». Когда Саша Белый будучи организатором преступного сообщества, становится депутатом Государственной Думы.
Нет, нет, ну, не работает.
Почему?
Обвинение не работает, потому что сериал «Бригада» снят про проклятые 90-е, которые мы вроде как давным-давно успешно победили, а сейчас на дворе 2020 год.
Да, но то вспоминают 2004-2005 при этом.
И что? Это было, ну и что? Это не 90-е совсем уже. В 2004-2005 году ничего драматического не было, я это ответственно говорю.
Это к вопросу, как люди попадают в политику. Это ответ на твой вопрос, как люди с какими-то темными сторонами своей жизни попадают в политику. Я чувствую, что сегодня, Сереж, я тогда, во-первых, говорю тебе спасибо, ждем тебя сегодня в эфире. У тебя там будет немножко побольше времени, чем в программе «WhatsApp страна». Сергей Мардан у нас в эфире сегодня вечером в своей авторской программе. Не пропустите. Ваше сообщение 8-9-6-7-200-97-02. 8-9-6-7-200-97-02.
Как дела, Россия? Ватсап-страна! Георгий Бофт. Политолог, журналист, магистр Колумбийского университета, обладатель премии «Золотое перо России» и ведущий радио «Комсомольская правда». Авторскую программу Георгия Георгиевича «Бофт знает» слушайте каждый четверг в 17:00 по московскому времени.
А что такое деньги по сравнению с большой геополитикой? Мы денег тут не считаем.
Как дела, Россия? Ватсап-страна!
Продолжается прямой эфир. Вот здесь сообщение от ТАСС в отношении Сергея Фургала, арестованного губернатора Хабаровского края, могут возбудить еще одно уголовное дело об организации преступного сообщества. Это в общую копилку тех обвинений, которые сейчас будут предъявлять губернатору. Ваше сообщение 8-9-6-7-200-97-02. Люди какие-то странные. Сначала требуют, где посадки, потом петиции пишут. Во всем надо разобраться, потом уже писать петиции. Спасибо. Андрей, спасибо большое. Андрей Ставрополь. Ваше сообщение 8-9-6-7-200-97-02. Какая реакция Жириновского? Его же кадр. Ну, во-первых, поговорку про паршивую овцу в стаде слышали, да? Во-вторых, но мало ли депутатов Государственной Думы или членов той или иной партии с уголовным прошлым. Здесь какую партию не возьми. Если вспоминать, если уж вы так на Владимира Вольфовича, давайте вспомним одного из членов фракции ЛДПР, Алексея Митрофанова, который тоже был обвинен и сейчас находится в бегах за границей. Какая может быть реакция? Ну, плохо, наверное, но это надо у Владимира Вольфовича спросить. Давайте переходить к следующей теме. 8-9-6-7-200-97-02. 8-9-6-7-200-97-02. Ваше сообщение.
Радио «Комсомольская правда».
Сейчас мы поговорим о том, что в подмосковном городе Руза устраняют последствия наводнения. Накануне там из-за сильных ливней прорвало дамбу, был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Прокуратура начала проверку, и видео появилось, как потоком воды, значит, куда-то вдаль уносят такой садовый домик. В общей сложности были эвакуированы 52 человека, в том числе и 7 детей. Потоки воды, как сообщается, смыли 2 дома и затопили около 30 приусадебных участков. Кто-то начинает говорить о том, что это, дескать, не была дамба прорвана, а это был такой специальный спуск воды из дамбы. То есть ее не прорвало, а ее выпустили, эту воду, рукотворно. О том, что сейчас происходит в Рузе, знает наш корреспондент Андрей Абрамов. Он с нами на прямой связи.
Дорогая редакция.
Андрей, здравствуй. Здравствуй.
Миша, привет всем слушателям. Добрый день.
Слушай, ходят слухи. Вот я сразу же акцентирую на том, что это неподтвержденная информация, что чуть ли не часть района, вот говорили про эвакуированных, и я уже сказал, но еще собирается эвакуация производиться? Или все-таки это на уровне домыслов?
Буду рассказывать последовательно. Вчера в 10 вечера, когда я впервые увидел кадры из РУЗы в интернете и сообщения жителей о том, что здесь творится настоящий апокалипсис, ну, сначала подумал, что ну преувеличивают. Да, потом пошли эти кадры, где дома сносят потоком и творится какой-то кошмар. Утром на первом же автобусе я рванул сюда. Думал, что РУЗа маленький такой городишко, чуть ли не деревня, но это оказался на самом деле отличный, красивый город. И вот в него есть 4 въезда, и 3 из них как раз проходят через мосты. Так вот, вот эти все 3 въезда, чтобы добраться в РУЗу через мост, они сейчас все перекрыты, потому что их либо смыло, либо размыло. То есть добраться в город только одна дорога из 4. Я прошелся по городу и дошел до его исторической части, собственно, где все это произошло. Здесь натурально какой-то кошмар. Вот стоят очаровательные деревенские дома, они 30-40-х годов постройки, и рядом течет грязный поток воды, и ты идешь мимо и смотришь, какая-то дверь от холодильника плывет по реке, вот по этой, какая-то ванна старая. Бедные люди ходят и пытаются разобрать обломки домов, чтобы достать хоть что-то. Вот мужчина, у которого снесло дом, вот то самое видео, я с ним поговорил, видео уже на сайте kp.ru.
То есть это было жилое строение, это не было как какой-то постройка?
Это жилой одноэтажный дом. И действительно, да, и вот говорят, 2 дома, но тут такой хаос творится, что такое, что 10 домов сметено, и мне трудно посчитать, сколько уничтожено, потому что тут, знаете, у некоторых участки состояли из нескольких построек, да, там сараи, гаражи, и вот что-то не пострадало, что было чуть повыше, а вот тот дом, который мы все видели на кадрах, его буквально на 500 метров протащило потоком. Я просто хватаюсь за голову, смотрю на этот кошмар, что вот настолько сильный вот этот мощный поток мог унести... казалось бы, ну, надежнейший дом, но это просто невозможно. А вот оказалось, что так. Действительно, жителей 50 человек эвакуировали. Uh-huh. Вот тот мужчина, у которого снесло дом, у него была семья перед наводнением в доме, а сам он в Москве на работу уехал. Uh-huh. И вот, к счастью, власти успели за несколько часов до этого катаклизма вывести людей в пансионат неподалеку, буквально там в паре километров от РУЗы. И никто из людей это не пострадал.
Слушай, скажи мне, пожалуйста, вот сейчас это... Здесь же, когда мы рассказываем о происшествии, всегда возникает такой вопрос. Люди сами будут восстанавливать поврежденные строения? Ну, дескать, вот погодные явления, форс-мажор, никто не виноват. Или все-таки власти сказали, что будут там, я не знаю, денежные компенсации, помогать как-то. Известно об этом что-нибудь?
О конкретных мерах поддержки пока ничего не сказано. Однако губернатор Московской области Андрей Воробьев уже дал поручение жителям Русского городского округа, чтобы оказали всевозможные содействия, поддержали. Ну, я не представляю, какие тут должны быть компенсации. Дома, квартиры надо людям давать, потому что это какой-то кошмар. И, между прочим, на эту проблему дамбы, я читал всю дорогу, местные соцсети жаловались очень давно люди. И они, естественно, усматривают в этом какой-то, ну, пусть не заговор, но какую-то вот какую-то страшную халатность
это,
людей сверху.
Это первый раз. Ну, давай опять же скажем, сильные дожди не редкость. В том числе и в Подмосковье, и в Москве, и шквалистые ветры, ураганы, и сильные ливни тоже были. Но это первый раз, когда такое в РУЗе происходит? Или это происходит регулярно с разными повреждениями и последствиями?
Нет, это первый такой, настолько... Нет, до этого местные жители не припомнят такого. То есть это случилось впервые, но местные активные граждане, которые давно наблюдали за вот проблемами местной дамбы, здесь сложный гидротехнический узел, водохранилище, река Руза и разные ее притоки, то есть все должно быть очень грамотно организовано, и вот, видать, где-то все-таки не доглядели.
Ясно. Ну, в общем, тогда будем смотреть, что будет продолжаться дальше, потому что, в общем-то, я посмотрел сейчас прогноз погоды, и он не радует. Я могу сказать, никто не обещает ливневых дождей, но пасмурная, хмурая, прохладная погода с осадками. она сохранится, как говорят, до конца недели. Ну и что будет в Рузе, в Подмосковной происходить? Ну вот видите, мы все время про подтопление в разных регионах говорили. Там поселок затопили, тут, вот тут машины по воде, как амфибии, двигаются. Ну вот, видите, и до Подмосковья это все дошло. Оставайтесь с нами на радио «Комсомольская правда». 8-9-6-7-200-0-9-7-0-2. Напоминаю, что мы ждем от вас как текстовые, так и голосовые сообщения. Можно все что угодно обсуждать, высказывать мнение. Но продолжим буквально через несколько минут.
Давай сожжем с тобой все прошлые мосты и улыбнемся. Возьмемся за руки и прыгнем с высоты. И разобьемся. Я снова пьяный, буду спать, а может ехать где-то в самолетах, поездах. И ждать ответа где-то в незнакомых городах. Я так устал искать тебя. Я жду тебя, я так устал искать тебя. Когда в бреду родятся главные слова, ты не услышишь, когда уйдут под воду наши острова. Ты не напишешь. И снова пьяный буду с кем-то драться в дебрях самолетов, поездов. Кушать объятья и проклятья незнакомых городов. Я так устал искать тебя. Я жду тебя, я так устал искать тебя. Я жду тебя, я так устал искать тебя.
Ну что вы за люди такие? Как вам не стыдно? Вам по 40 лет. Что у вас позади? Что в настоящем? Что впереди? Опомнитесь, пока не поздно. Вот вам мой совет.
Ведущие нового утреннего шоу на радио «Комсомольская правда» уже совсем взрослые люди. Но ведут себя порой. Особенно, когда собираются все вместе. Они обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире. С понедельника по пятницу. Начинайте день вместе с программой «Взрослые люди». Ведущие Тутта Ларсен, Валентин Алфимов. Стартуем в 8 утра по московскому времени. Как дела, Россия? Ватсап-страна!
Это прямой эфир. Меня зовут Михаил Антонов. Здравствуйте. Мы продолжаем обсуждать важные, актуальные и насущные новости, которые обсуждают очень многие. Мы, так как новости следим в их развитии, то периодически отматываем, что называется, пленку назад, что было когда-то и как это изменилось сейчас. Вот именно об этом хотелось бы поговорить в этой части нашего эфира. Вы сейчас поймете, о чем идет речь. Ваше сообщение 8-9-6-7-200-0-9-7-0-2. В российском правительстве изменилось отношение к безработице в стране. Еще месяц назад премьер России Михаил Мишустин говорил: ситуация на рынке труда постепенно стабилизируется. Отчасти это связано с поэтапным выходом регионов из режима карантина, но свою роль сыграл и пакет мер по поддержке занятости и экономики, разработанный правительством. Это было месяц назад. Это было 8 июня, а вот 8 июля премьер-министр сообщает об угрозах. Мы сталкиваемся с вызовами пандемии. Под угрозой оказались наработанные за предыдущие десятилетия достижения в области сокращения бедности и обеспечения занятости нашего населения. Это цитата премьер-министра на сайте правительства. За месяц кардинально поменялась риторика. Почему? Сейчас выясним у проректора финансового университета при правительстве Александра Сафонова. Александр Львович, приветствую, здравствуйте.
Да, добрый день.
Что произошло за этот месяц?
Ну, собственно говоря, так сказать, просто происходит накопление знаний, непонимание остроты проблемы, которая возникла в результате экономического кризиса, который охватил не только Российскую Федерацию, но и все мировое, так сказать, экономическое хозяйство. Ну и понятно, что если месяц назад в первую очередь было предположение, что достаточно быстро экономика сможет после снятия карантина выйти на экономический рост, сейчас есть понимание, что на самом деле ситуация будет носить более такой долгосрочный характер, но я имею в виду негативные последствия.
А это было непредсказуемо, да? То есть просто очень, как бы сказать, удивительно было видеть такой хороший замах у правительства, как у нас говорят во дворе, замах на рубль. Кубышку распечатали, деньгами стали поддерживать отрасли. И вдруг просто некоторые делают вывод о том, что деньги потрачены впустую.
Ну нет, конечно. Во-первых, почему сейчас приходит к такому выводу? Ну, во-первых, так сказать, распечатывание кубышки все-таки не привело к тому, что можно в полном объеме компенсировали выпадающие доходы у домохозяйств. Почему? Почему? Потому что люди, потерявшие, например, работу, безусловно, они, получая пособие по безработице, смогли, так сказать, воспроизвести где-то, может быть, процентов там 30-40 потерянных доходов. Угу. Потому что 10 тысяч 130 рублей, так сказать, вы сами прекрасно понимаете, 12 тысяч 130 рублей, так сказать, это все-таки малая толика там средней заработной платы. Напомню, что она по итогам первого квартала составляла в стране 48 тысяч рублей.
Ну, понятно, да, что сумма не соответствует ни ожиданиям, ни ценам, конечно, которые есть в России.
Это раз. Да. Второй момент, конечно, было предположение, что после открытия многих организаций, во-первых, считали, что, после снятия карантина быстро удастся, восстановить все виды экономической деятельности. Сейчас есть понимание того, что все-таки, последовательность открытия видов деятельности растянется на более длительный период времени. Никто не предполагал, что так долго будет закрыты, например, границы со стороны и Европейского союза, вообще мирового сообщества. Да? Вот, поэтому это тоже мешает, восстановлению нормальной экономической деятельности в полном объеме.
Александр Львович, да, простите, да, пожалуйста, но некоторые, опять же таки, эксперты, да, и люди, далекие от глубокого экономического анализа ситуации в стране, видя, что говорит премьер, под угрозой оказались наработаны и так далее предыдущие достижения в области бедности. Они понимают, что это такая завуалированное послание, дескать, ребята, впереди ждут тяжелые времена, делаем еще одну дырочку на ремне и затягиваем пояса.
Нет, ну это в первую очередь, указание самому правительству и органам исполнительной власти, включая, субъекты Российской Федерации, что приоритеты меняются, что необходимо, в первую очередь поддерживать доходы населения. Если раньше считалось, что, может быть, и без этого можно обойтись, да, то есть просто купировать выпадающие доходы временного характера, то теперь есть четкое понимание того, что разработанные меры экономического развития со стороны правительства, они мгновенного эффекта не дадут. Да? Uh-huh. Невозможно будет, даже если сейчас все их одновременно начать реализовывать, получить тот результат, который мы имели бы, например, в январе-феврале месяце.
Когда ждать эффект, Александр Ильич? Вот ведь самое главное, когда мы это увидим? Когда можно будет потрогать, почувствовать это все?
Да, я могу сказать так, что со своей точки зрения, как эксперта по безработице и бедности, могу сказать, что безработицу мы преодолели не раньше конца следующего года, то есть восстановим, скажем так, тот уровень рабочих мест, такого соотношения между спросом и предложением на рабочие места, которые были, так сказать, в начале текущего года. Это раз. Во-вторых, соответственно, так сказать, надо исходить из этого, что и платежеспособный спрос мы сможем восстановить на этом же уровне, так сказать, ну, не ранее 2022 года. Почему? Потому что если мы посмотрим на экономический кризис образца там, 2015 года, то потребовалось где-то порядка 3 лет для того, чтобы, так сказать, вернуться на те показатели, которые были в предкризисном периоде времени. Поэтому надо понимать, что и здесь будет приблизительно такой же, так сказать, временной лаг.
Ну, давайте мы еще скажем, что 2020 не закончился, и непонятно, какая вторая половина года сюрпризы нам преподнесет.
Ну, вы знаете, так сказать, здесь уже приблизительно все понятно. Да? Во-первых, ну, мы должны понимать, что стабилизация безработицы, да, так сказать, она как бы будет носить следующий характер. Да? То есть это не значит, что завтра на уголь пойдет количество безработных. Это будет просто означать, что таких темпов прироста безработицы, которые мы с вами видели в апреле-мае, уже точно не будет. Да? То есть будет постепенная, так сказать, стабилизация этого показателя на тех уровнях, которые сегодня имеются, то есть, по крайней мере, так сказать, часть безработных будут находить работу, там, часть людей, которые оказались в предприятиях, испытывающих сегодня экономический кризис, так сказать, будут уволены. Это, безусловно, так сказать, мы будем видеть ситуацию с оптимизацией.
Александр Иванович, да, я прерву вас. Спасибо большое за комментарий. То есть вывод такой, то, что мы очень быстро успели растерять за эти несколько месяцев пандемии и режима самоизоляции, очень долго придется восстанавливать. Вот если подводить резюме нашему разговору, Александр Сафонов, проректор финансового университета при правительстве, был в прямом эфире. Программа «WhatsApp страна» продолжится в начале следующего часа. Далеко не уходите. Ваше сообщение 8-9-6-7-200-0-9-7-0-2. 8-9-6-7-200-0-9-7-0-2. Впереди много интересного.
Как дела, Россия? WhatsApp страна. Когда армия. Состояние души. Военное ревю. На радио «Комсомольская правда». По вторникам и четвергам полковник Виктор Баранец метко стреляет словом.
Ну а теперь, если Эрдоган только заикнется, мы ему приставим большую розовую дулю к носу. Ну правильно же.
А полковник Михаил Тимошенко подает снаряды. Вся правда о настоящем и будущем наших вооруженных сил. Ну и немного армейских байк.
Медведя можно научить стрелять из автомата.
В прямом эфире. Слушайте и звоните. Военное ревю. По вторникам и четвергам в 16:00 по московскому времени. Никто не уйдет без ответа.